Сегодня мы будем обсуждать татастхалакшину чудо-бхакти. Мы сегодня будем говорить о пограничных качествах чистого преданного служения. И эта тема очень важна. Потому что до этого мы с вами говорили о том, что представляет из себя суть бхакти. Да, то есть из каких ингредиентов состоит преданное служение. То есть как посмотреть на человека и решить, является ли он преданным Богу или нет. Это были основные характеристики. Однако сегодня мы поговорим о том, что отличает преданного Богу с какими-то корыстными мотивами, с какими-то корыстными идеями от того, кто предан Богу чисто и бескорыстно. И как раз татастхалакшан, то есть эти пограничные качества бхакти, они описываются в этих первых двух строчках. Анья билаша ташуньян, гьяна кармади анавритам. И мы начнем с вами сразу приступим к делу и начнем говорить о словосочетании «Анья Билашита Шуньям». «Анья Билашита Шуньям» буквально означает следующее. «Анья» – слово, которое означает «другие». «Другие» или «посторонние». А «Абхилаша» – это «желание». «Шуньям» означает «полностью свободный от». То есть «бхакти» должно быть полностью лишено, то есть чистое бхакти имеется в виду. Чистое бхакти должно быть полностью лишено каких бы то ни было желаний, кроме желания духовного совершенства. И на самом деле это весьма строгое утверждение. Потому что, если человек служит Богу, повторяет его имена, возносит ему молитву, посещает святые места, но у него внутри есть какие-то свои желания, связанные с материальным миром, это говорит о том, что его служение, то есть его служение будет приносить результаты, но эти результаты будут направлены на материальный мир. Опять же. То есть человек благодаря служению Богу может жить более долгую и более счастливую жизнь, в более комфортных условиях. Человек может улучшить свое существование, но в пределах и в рамках этого материального мира. Поэтому Рупа Госвами говорит, что если человек хочет вернуться в духовный мир, да, то есть в мир свободный от проблем, от тревог, от двойственности, тогда у него не должно быть зацепок в этом материальном мире. И этих зацепок не должно быть в первую очередь в желаниях. То есть человек должен быть полностью лишен какого бы то ни было желания, кроме желания духовного прогресса и желания развить в себе любовь к Богу. Это очень-очень важный момент для понимания. Шрила Прабхупада давал как-то лекцию для студентов в одном университете и привел им стих Шикшаштаку, вот Господа Читания. Да, я рассказывал об этом, но повторюсь. Он сказал, что вот этот знаменитый стих «Наданамна джанамна сундарим кавитам ваджагадиша камае, мамаджанмани джанмани шваре, ваутат бхакхи рахайтуки твои». О мой Господь, я не хочу ни богатств, ни последователей, ни прекрасных женщин. Да, мне ничего не нужно. Я хочу единственного, жизнь за жизнью, служить тебе, не ожидая ничего взамен. То есть таково настроение преданного. И Шрила Прабхупада говорил, когда человек молится и говорит, Господи, дай мне хлеб насущный, это говорит о том, что это не любовь к Богу, это любовь к хлебу. Любовь к Богу подразумевает отсутствие подобных молитв. Но Рупа Госвами в этом стихе написал нечто очень удивительное. Он не написал «Анья Билаша Шуньям». Он написал «Анья Билаш Ита Шуньям». То есть Рупа Госвами после очень долгого обдумывания, как лучше сформулировать эту мысль, вот пришел вот к такому словосочетанию. Он добавляет, вот к слову «абилаша», то есть «желанием», он добавляет суффикс «ин». И суффикс «ин» означает то, что вошло в привычку. И следующий суффикс «та» означает... Сейчас, секундочку. То есть, ну, суффикс «та» просто указывает на качество чего-либо или состояние чего-либо. То есть, слово «анья билаш и та», вот с данным суффиксом «ин» и «та», означает укоренившаяся склонность действовать под давлением чуждых желаний. То есть, это значит, что в своем естественном состоянии практикующий преданный не имеет никаких желаний, кроме желания доставить удовольствие Богу и служить Богу. То есть, в естественном состоянии у него только такое настроение. Однако, порой бывает, что человек, занимающийся чистым бескорыстным служением Богу, оказывается в трудной ситуации. И в трудной ситуации, когда, например, его приперли к стенке, поставили ему нож в горло и сказали, гони кошелек. И в такой ситуации он может подумать и взмолиться, говорит, Господи, спаси меня, пожалуйста. в молитве «Господи, спаси меня, пожалуйста» нет никакого желания доставить удовольствие Господу. Есть желание «спаси меня». То есть, опять же, то есть одна молитва «Господи, дай мне хлеба насущного», да, другое дело «спаси меня, пожалуйста». Но Рупа Госвами говорит, что так, вот в такой обстановке, в таком настроении молитва Господу с просьбой о помощи не прерывает чистого преданного служения. Именно поэтому Рупа Госвами написал «Ани Абилаши Та». Если он просто написал «любые, то есть другие желания должны быть полностью искоренены», тогда получается, что чистый преданный в какое-то время оказывался бы нечистым преданным. Однако он всегда остается чистым преданным, если в своем естественном состоянии, то есть в нормальном состоянии, он молится только о духовном прогрессе и только о том, чтобы доставлять удовольствие Господу. И в Бхакти Расамрита Синду есть один очень знаменитый стих. В нем говорится: «Бхукти мукти сприхаяват, пишачи хриди вартате, тават бхакти сухай сетра, катхам абхюдайо бавет». Это значит следующее. В сердце человека не появится ни капли трансцендентного наслаждения, которое приносит практика преданного служения. То есть человек не сможет почувствовать вкус в бхакти до тех пор, пока в его сердце живут два привидения. Два привидения – это желание чувственных наслаждений и желание освобождения из этого материального мира. То есть эти два привидения, которые живут в сердце, они не дают человеку сконцентрироваться на бхакти, и, собственно говоря, не может он сконцентрироваться, поэтому и вкус не может ощутить полностью. Поэтому, чтобы человек смог духовно прогрессироваться, то есть смог духовно прогрессировать и продвигаться, ему необходимо от этих желаний избавиться. Без желаний жить невозможно. То есть бывают философы, которые говорят, надо искоренить все желания, надо вот сидеть, медитировать и пытаться из ума там выкинуть все мысли. Это невозможно по определению. Потому что желание исходит от души. То есть желание – это признак жизни. Душа никогда не умирает, она вечно существующая, она вечно молодая, вечно энергичная. И так как душа никогда не умирает, она постоянно живет, она постоянно чего-то желает. От желания избавиться невозможно. Желание можно очистить. И материальное желание можно трансформировать обратно в духовное желание. То есть духовное желание – это когда человек строит свою жизнь в соответствии с духовной практикой, в соответствии с желаниями Бога. Как сказано в читании Чаритамрити: «Атмандрия притиванча таре баликам, кришнандрия притича даре премана». Желание удовлетворять свои собственные чувства называется камой или вожделением. И в данном случае это говорит не только о сексе. Вожделение – это любое желание удовлетворять свои чувства. Желание смотреть на прекрасную картину – это вожделение. Почему вожделение? Потому что это желание останавливает человека, заставляет человека оставаться в материальном мире. Любое желание ради своих собственных чувств – это кама. А кришнандрия притича, то есть желание удовлетворять чувства Кришны – это према, это любовь. То есть довольно-таки черно-белая картина. Между камой, состоянием обыкновенного материалиста, и премой, конечно, есть своя градация, есть своя лестница, о которой мы будем с вами завтра говорить. Обещаю. Вот. Завтра расскажу в конце-то концов. Вот. Но, тем не менее, то есть одно состояние, то есть состояние устремления одних людей, удовлетворяя свои чувства, желание преданного, удовлетворяя чувства Кришны. И когда человек согласен с этой концепцией и пытается жить таким образом, чтобы у него доминирует только одно желание – духовно прогрессировать, вот это состояние и отличает чистого преданного от преданного с корыстными мотивами. Любовь к Богу, служение Богу с какими-то материальными представлениями, с желаниями материального благословения – это то же самое, что, например, например, пить какой-нибудь сладкий йогурт с фруктами, да, в котором будет насыпано немного песка, обыкновенного, не сахарного, вот с улицы. Его совсем немного было, чуть-чуть, вот мелочь, но пьем, а на зубах скрипит, вот что-то не то, вот. Вот точно так же человек, который служит Богу, который достиг вот чистого бескорыстного служения, он точно так же ощущает любую материальную мотивацию, любое материальное желание, он ощущает точно так же. И Рупа Госвами произносит этот стих. Да, и Бхактивинода Такур, я специально хочу зачитать, Бхактивинода Такур говорит довольно-таки жесткие вещи по этому поводу. Он говорит, что к бхукти, а бхукти – это желание чувственных наслаждений. К бхукти причисляются любые усилия, направленные на удовлетворение своего тела и ума. Например, чрезмерная забота о здоровье, желание вкусно поесть, стремление быть сильным, иметь власть, богатство, последователей, хорошую жену, господи, хорошую жену, детей, победить своих противников и прославиться. Желание родиться в следующей жизни в царской семье или в семье брамана, попасть на райские планеты или на Брамалоку, или обрести любые другие виды счастья после смерти, все это также относится к бхукти, ровно как и стремление практиковать восьмиступенчатую йогу, чтобы развить 8 или 18 видов мистических совершенств. Почему это все плохо? Потому что стремление чувственным наслаждением делает живое существо уязвимой для его внутренних врагов, главный из которых – это вожделение и гнев. Не удовлетворяются желания человека. То есть, когда желание появляется, у человека только разгорается вожделение, вот желание обладать, 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 обладать. А это желание, оно не удовлетворяется никогда полностью. Когда оно не удовлетворяется, человек приходит в гнев. А человек, вот, который обеспокоен гневом и вожделением, как опять же в Пуранах сказано, Шукамар Шади Бирбавай, Акрантам Ясиманаса, Катхам Татраму Кундася Спурти Самбавана Бавет. То есть в сердце человека не может появиться Господь, не может явить свой даршин человеку до тех пор, пока сердце осквернено вожделением, гневом, жадностью и прочими другими беспокоящими чувствами. Потому что эти чувства раздирают человека в сторону, он не может сесть просто спокойно сконцентрироваться. У него все сознание, оно направлено абсолютно на другие вещи. Ну, каждый знает, человек повторяет мантру, например, выучил молитву, начинает повторять какую-то молитву, а если там постоянно он думает, Господи, там проблема, тут решить, он может словами произносить, а сознанием-то в другом месте быть абсолютно. И поэтому говорится, что не должно быть никаких желаний, кроме желания духовного прогресса. То есть только так. Но мне хотелось бы подчеркнуть еще один очень важный момент. Во Вриндаване, когда бывают такие ситуации, когда Кришна был на земле, и во Вриндаван приходили различные демоны, например, Ариштасура. Ариштасура был демоном, обладающим мистическими силами, и он по своему собственному желанию мог принимать облик огромного быка. Причем быка таких размеров, что облака у него скользили по спине. Это было 5000 лет назад. То есть тогда были демоны, обладающие такой силой. Сейчас таких фактически-то и не осталось. Но тогда были. И когда он пришел во Вриндаван, он наделал там столько шума, такой переполох поднял, что у жен пастухов от страха случились выкидыши у многих. Многие перепугались. И многие в Риджабасе стали молить: «Кришна, пожалуйста, спаси нас». То есть что получается? Они тоже оказались в неестественной ситуации, стали просить: «Кришна, спаси нас». И в соответствии с тем, что я только что сказал, это не нарушало их чистого преданного служения. Однако ачарьи объясняют их умонастроение. Они говорят, что вот эти вриджабаси, то есть почему они просят: «Кришна, спаси нас». Мы можем говорить: «Кришна, спаси нас, чтобы он спас нас, ради нас самих». Да? Однако о чем молились вриджабаси? Они понимали, что Кришна их любит больше своей жизни. И они понимали, что если мы вдруг умрем, Кришна от этого будет очень сильно страдать. И поэтому, чтобы Кришна не страдал, они просили: «Кришна, пожалуйста, спаси нас». То есть таково настроение вечных совершенных личностей Вриндавана, которые живут с Кришной постоянно. То есть у них настолько любовь к Богу, настолько глубокая, что даже вот в такой молитве, что «Кришна, спаси нас», даже в этой любви, в любви настолько сильно вот думают о нем. Или как читаем Чаритамрите, Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: «Можно иногда видеть, что гопи Вриндавана, то есть девушки, пастушки Вриндавана, проявляют заботу о своем теле. Они заботятся о своем теле, украшают его, надевают лучшие одежды». Он говорит: «Ну, вы должны знать, что делают это все они исключительно ради Кришны. Исключительно, чтобы доставить ему наслаждение. Только ради этого». То есть таков критерий чистого преданного служения. И Шрила Прабхупада говорил, что самым лучшим критерием вот Шуда Бхакти является пример вот гопи Вриндавана. То есть любую книжку, если открыть, почитать, он везде ссылается именно на этот момент. Потому что нет никакой заинтересованности в своем наслаждении. Только чтобы был доволен Бог. И Шрила Прабхупада комментировал этот момент следующим образом. Он говорит, живое существо и Бог – это как, вот, как человек и его отражение в зеркале. Если человек украшает себя, то отражение в зеркале тоже украшается. Но если украшать зеркало, отражение, на человеке никаких украшений не появится. Можно, конечно, так очень умело и искусно там помадой губки красить изображение. А так только девушка отойдет, ну и что, все усилия даром. Вот точно так же, когда человек пытается удовлетворить свои чувства, Да, а он как отражение Бога. Он пытается удовлетворить свои чувства, а результат нулевой. И это все уже давным-давно заметили. Что сколько бы у человека ни было богатств, там всего остального, счастье все равно не приходит. И те, у кого нет богатства, они могут серьезно и искренне стремиться. Но когда они достигают, они понимают, что ничего особо сильно не поменялось, кроме того, что удобнее стало жить. Но удобнее и счастливее – это разные понятия. Почему? Потому что все попытки удовлетворить себя. Однако, если человек прилагает те же самые усилия, здесь не идет речи об отречении, не идет речи о том, что надо питаться какими-то корешками и ходить в тряпках. Нет, человек может жить внешне полноценной жизнью, но делать это ради Бога, ради служения Ему. И тогда, если Господь, являясь изначальной личностью, изначальным источником, будет удовлетворен, тогда и Его отражение, дживы, личность, они будут точно так же удовлетворены. Поэтому просто, опять же, в конечном счете, даже ради нас самих, собственных, ради нас любимых, надо воспитать себе желание украшать не себя, а Бога. Мы как бы украшение, отражение естественным образом все удовлетворение получили. Хотя бы даже с такой позиции. Но это просто проявление разума элементарно. Да? Поэтому в обычных ситуациях для нас сейчас должно быть только одно желание. Желание достичь духовного прогресса. И если сказать в терминах, хотя эти термины могут быть не совсем понятны, но они в записи, их можно переслушать, со временем понять. То есть у того, кто практикует духовную жизнь, должно быть желание только одно – достичь бхава-бхакти. То есть это определенные стадии духовной зрелости. И Бхактивинода Тхакур говорит, пока человек не достиг бхава-бхакти, он должен задумываться о том, чтобы... Он должен задумываться о том, чтобы у него все хорошо было со здоровьем, с богатством, с этими четырьмя вещами, с его психологическим состоянием, и чтобы в социальном плане он тоже занимал свою нишу. Потому что эти вещи, ну, чтобы они его не беспокоили. Но, однако, конечное желание, которое стоит за этим, опять же, желание только одно – духовного прогресса. То есть мы по утрам, например, надеваем носки, когда идем на улицу, да, для того, чтобы холодно не было. Это желание не противоречит чистому преданному служению. Просто вся жизнь должна быть построена ради Бога, тогда можно делать, ну, в каком-то смысле слова даже можно сказать, что делать что угодно. Если у человека в сознании, сознание его занято духовной практикой, тогда все, что он делает, оно становится жертвоприношением. Жертвоприношение – это не только тот процесс, когда человек сидит перед там, костром, кидает туда зерна, читает мантры, приносит жертвы какие-то. Жертвоприношение – это наша повседневная деятельность, которая посвящена Богу. И если человек сконцентрирован, если у человека нет никаких желаний, кроме желания служить Богу, вся его деятельность превращается в жертвоприношение. Вся его деятельность освобождает его из этого мира. Но сейчас мы затрагиваем не деятельность, мы затрагиваем именно желание. То есть желание, побудительный мотив к деятельности у чистого преданного только один. Желание духовно прогрессировать и развивать любовь к Богу. Все. Но дальше Рупа Госвами говорит «Гьяна кармади анавритам». И вот это очень хорошая как бы, строчка. Карма – это материальная деятельность ради плодов. Самый грубый пример кармы – человек идет на работу для того, чтобы получить зарплату. Самый грубый пример. То есть деятельность ради того, чтобы какие-то плоды пришли. Более утонченный вид кармы – когда человек совершает какие-то обряды, ритуалы в этом мире для того, чтобы попасть из Земли на райские планеты. Да, более совершенный вид. А гьянам… Хотя ладно, гьяну пока не затронем. То есть вот карма – это деятельность, то есть общее определение слова карма – это деятельность ради плодов. Есть еще слово ади в этом стихе. Ади значит и так далее. То есть все остальное. И в слово ади входит йога в первую очередь. Помимо йоги сюда же входит. Теперь уже можно перечислять, там всех пальцев там рук и ног не хватит. Сюда входит психология, сюда входит аюрведа, сюда входит астрология, сюда входит рейки, сюда входит все остальное, любые различные практики, течения, которыми человек может заниматься ради того, чтобы, ну тоже, там, предсказать судьбу, поправить свое здоровье, поправить свое положение как-то, да. И эти вещи, то есть Рупа Госвами говорит, гьяна, кармади, анавритам. Анавритам означает непокрытое. То есть это в практике преданного может быть. Преданный может заниматься астрологией. Преданный может заниматься всеми видами целительства там, и всем чем угодно. Но эти практики не должны перекрывать бхакти. Вот и все. Рупа Госвами специально говорит, анья билаш это шуньям, то есть полностью свободно, бхакти должно быть от других желаний. Но гьяна кармади анаври, там он говорит, не должно покрывать. И здесь вот по поводу вот гьяны я еще скажу несколько слов буквально через несколько минут. Он говорит, не должно покрывать. Почему? Потому что без гьяны, то есть без развития знания, без деятельности ради плодов и без той же самой йоги, астрологии, психологии там, или еще чего бы то ни было, человек просто-напросто не сможет жить в этом мире. Он должен действовать, да, он должен развивать знания, он не может без этого. Поэтому Рупа Госвами не говорит, что их полностью не должно быть. То есть духовная жизнь, она не означает, что человек пришел, так сказал, что кришнаиты, да, что надо делать, мантру повторяет, хорошо. Он на все махнул рукой, сел и сидит с утра до вечера, повторяет мантру. Духовная жизнь, ладно, я не буду вас обманывать, на начальных стадиях духовной жизни должна быть такой. На продвинутых уровнях, на самом деле, именно так оно все и происходит. Что человек отрекается от всего, просто садится в одном месте, повторяет мантру, но он в этот момент все равно совершает действия. Это внешне он бездействует, но в своем сознании он служит Кришне в духовном мире, своими одухотворенными чувствами, которые пробуждаются у него благодаря этой практике. То есть внешне это тело не действует, но духовные чувства в духовном мире действуют. То есть человек уже входит в эту реальность. Пока этого нет, пока мы этой стадии не достигли, нам это имитировать не стоит, потому что это приведет к падению. То есть, когда мы пытаемся имитировать какие-то более высокие уровни, пытаемся перепрыгнуть куда-то, знаете, как вот есть пословица, широко шагаешь, штаны порвешь. Да, вот то же самое здесь. Вот. Однако практика заключается в том, что, опять же, наша обыкновенная деятельность не должна перекрывать бхакти. И что это означает на практике? На практике это следующее. Порой преданные настолько сильно, то есть познакомились, все им нравится, философия нравится, мантру повторять нравится, с преданными общаться замечательно. Однако настолько сильно уходят в работу, что говорят, нет времени. То есть все хорошо, все нравится, а времени нет. Вот это говорит о том, что карма покрыла бхакти. То есть уже не преданный занимается какой-то деятельностью, да, а обыкновенный материалист, ну, иногда вспоминает о преданности. То есть просто баланс перемещается в другую сторону. Вот Рупа Госвами говорит, не должно покрывать. То есть преданные могут увлекаться какими-то идеями, не связанными с Кришной, которые связаны, например, действительно с тем, чтобы просто вот ум привести в порядок. Там йога, например, пранаяма та же самая. То есть человек правильно дышит, и у него ум успокаивается. Весьма такая механическая техника. Но она может быть, просто не должна перекрывать. И вот три слова по поводу гьяны. Гьяна делится на три уровня. Есть три вида гьяны. Когда мы говорим о том, что гьяны не должно быть никакой вообще, абсолютно. Да, и когда вот преданные периодически говорят, гьяна не нужна, подразумевается особый вид гьяны. Не вся гьяна не нужна. То есть изучение Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, бывает, преданные порой говорят, это гьяна, да, а гьяна не нужна, надо просто услужение оказывать. То есть надо просто прийти и почистить бак картошки, да, а книжки читать не нужно. Нет, это неправильно. Потому что та гьяна, то есть та философия, то знание, которое содержится в писаниях о бхакти, это бхакти-гьяна. А бхакти-гьяна не отлична от бхакти. То есть это не гьяна, по большому счету, это бхакти. Так? Есть особый вид гьяны. Хотя тут недавно в интернете прочитал шутку такую, да, что с помощью писаний преданный может оправдать свою... Любой преданный с помощью писаний может оправдать свою лень. А еще говорят, гьяна не нужна. Так вот, три вида гьяны существуют. Первый вид гьяны называется тат-падартха-гьяна. Тат-падартха-гьяна – это знание о Бхагаване. То есть тот раздел знания, в котором говорится о том, что Шри Кришна является верховной личностью Бога, что он является бесконечным, то есть он является источником бесконечных видов энергии, то, что из Бога исходят все миры, то, что он исполнен различных привлекающих качеств. Вот все вот эти вот разделы знания, которые описывают Бога в полной его мере, все вот эти виды знания называются тат-падартха-гьян, и это знание для нас очень важно. Очень важно. То есть для того, чтобы предаться Богу, человек должен знать о его величии. Если у нас проблемы, и за нами гонится какой-нибудь там мужик пьяный, ну и такой, и весьма здоровой комплекции, кому мы побежим, кому мы побежим защиту искать? Какой-нибудь бабушке, которая там еле-еле дорогу переходит, стоит там с палочкой. Бабуль, спаси! Да, или к милиционеру в погонах. К милиционеру в погонах, потому что мы знаем, это власть, она, да, он защитит. Так вот, точно так же, когда мы сталкиваемся в этом мире с какими-то ситуациями, мы ищем прибежище в той области, да, или у тех личностей, которые нам могут помочь. Для этого надо знать. И знание о том, что Кришна является Богом, вот эта гьяна, от нее ни в коем случае нельзя отказываться. Эта гьяна очень важна. Она очень нужна. Второй вид гьяны называется твампадартха гьяна. Это знание о дживе и ее взаимоотношениях с Бхагаваном. То есть каждый из нас имеет в духовном мире свой изначальный облик. То есть, приходя в этот мир, мы здесь из жизни в жизнь играем разные роли. Играем роль мужчины, женщины, птички, собачки, там, аквариумные рыбки и так далее. Но это наши роли, которые мы играем. У нас есть изначальное знание, изначальное состояние, которое нас связывает с Богом. И вот это знание о нашем изначальном состоянии, о отношениях Дживы и Бхагавана, знание, которое называется твампадартха гьян, тоже очень-очень важно. И от него ни в коем случае отказываться нельзя. А третий вид знания называется Джива Брама Айкья гьян. Джива Брама Айкья гьян – это тот раздел философии, который говорит о том, что Господь и живое существо – это что-то единое. То есть нет разницы между Богом и душой. Это одна единая энергия. Просто сейчас часть Бога, скажем так, да, попала, или даже сам Бог, попал в иллюзию. И в иллюзии он считает, что есть индивидуальность, есть вот разные люди. Но когда из иллюзии выйдем, мы все сольемся воедино, и вот все станем Богом. И опять об этом вспомним. Вот этот вид философии, который вот развивает подобную идею, нужно отвергнуть полностью. Потому что это... Позвольте выругаться, это бред. Вот. Филолог, надеюсь, меня простит. Спасибо. Вот. То есть этот вид гьяны необходимо полностью отвергнуть. Однако есть еще одна маленькая хитрость. Поделюсь с вами секретом. Знание о том, что Кришна является верховной личностью Бога, со временем тоже надо откинуть. Сейчас объясню почему. Для начала это знание очень важно. Потому что, как объясняет Вишванатха Чакраварти Такур, если вы читаете вот 10-ю песню Бхагавата, и там сказано, что вот маленький Кришна, да, вот ему 5 лет, и он там убивает различных демонов, да, или вот он исполнен каких-то качеств, это все вот его сила, которая проявляется, она предназначена для того, чтобы мы смогли его правильно оценить. Потому что если у нас не будет знания о силе Бога, о его вот могуществе, о его верховном положении, тогда любого мальчика, красивого, хорошего, доброго, можно было бы назвать Богом. Потому что периодически преданные говорят, вот, то есть, когда Кришна проявляется в младенчестве, да, вот в таком маленьком возрасте, то там в первую очередь, конечно, выступают его сладостные качества на первый план. И если не будет знания о его величии, тогда действительно любой ребенок, настолько милое создание, смотришь на него, просто там сердце радуется. Тогда к любому, то есть чувства к любому ребенку были бы бхакти. Однако нет, Айшвария поэтому очень важна, вот это знание о величии. Однако, когда преданные продвигаются в духовной жизни, поднимаются серьезно, у них это знание уходит на второй план. То есть они начинают Богу служить не потому, что он великий, не потому, что он могучий, а именно благодаря на основе личных качеств, на его сладости. И Шрила Прабхупада, однажды давая лекцию на воскресной программе, а я хочу специально подчеркнуть именно на воскресной программе, то есть это программа, на которую люди приходят узнать, что такое сознание Кришны. То есть это программа, ну, для начинающих. Здесь уже сидят все заканчивающие. Да, вот когда начинающие приходят, то Шрила Прабхупада сказал такую фразу. Он говорит, если вы служите Кришне, потому что он верховная личность Бога, это говорит о том, что ваша любовь нечиста. То есть вы служите из-за определенных представлений, из-за того, что это власть, скажем так. А чистая любовь, когда это не берется в расчет. Однажды Шрила Прабхупаду спросили, вот вы всю свою жизнь потратили на то, чтобы проповедовать, что Кришна Бог и так далее. А что если вдруг Кришна не Бог? Знаете, что Шрила Прабхупада ответил? Он сказал... Он не стал никаких философских дискуссий. Он не стал цитировать Священное Писание. Он просто поделился своим опытом. И он сказал: знаете, а мне все равно. Потому что повторение его святого имени приносит мне такое наслаждение, что все остальное меня уже не волнует. Но вот именно этим ощущением отличается верующий человек от неверующего. Верующий – это не тот, кто себе догму в голову вбил. Верующий – это тот, кто чувствует, реально ощущает. То есть, чем больше ощущений, тем больше веры. Каждый из нас верит в то, что нам приносит наслаждение. И верующий, и человек обретает духовную веру в тот момент, когда начинает чувствовать этот духовный вкус. И чем больше этого духовного вкуса ощущает, тем глубже его вера. И основано и служение, то есть вот именно Гаудия Вайшнава служит Богу в первую очередь не потому, что он Бог, а потому, что вот он да клёвый просто. Простая мотивация. Именно с этой целью Шрила Прабхупада и написал краткий обзор 10-й песни Шримад-Бхагаватам, да, то есть он назвал его источник, ну, то есть он назвал его книга о Кришне. Вот у нас вот в первом русском издании он вышел как вот источник вечного наслаждения. То есть специально, чтобы дать людям возможность прочитать о Кришне, получить определенные представления. Но он там же, он очень здраво эту книгу снабдил еще своими философскими комментариями, чтобы человек мог правильно это все понять. Да, не просто как, ну, там, сказки, например, из пастушьей жизни, там. А, да, не малахитовую шкатулку, да. Но сам факт, что есть огромное количество людей, которые, просто прочитав эту книгу, стали преданными, потому что почувствовали вот эту привлекательность Бога. Я когда ее читал первый раз, у меня вот то же самое ощущение возникло. Я ее читал вторую. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту, а потом источник. И мне, в принципе, ну, повезло то, что я сначала Бхагавад-гиту прочитал. Сначала с философией ознакомился, да, и потом вот уже глубже на личность самого Кришны взглянул. Так вот, со временем, благодаря... Мы сейчас находимся под влиянием Махамайи. Махамайя – это определенная духовная иллюзия, то есть материальная, точнее, иллюзия, которая заставляет нас забыть о том, что Кришна – Бог. Когда человек выходит из-под влияния этой Махамайи, он начинает понимать, что Кришна – Бог и служит ему. Но есть еще духовная иллюзия в духовном мире – Йога-майя. И когда человек попадает под влияние этой Йога-майи, он забывает, что Кришна – Бог. Во Вриндаване гопи не знают о том, что Кришна – Бог. Во Вриндаване есть озеро, которое называется Сету-банду. И однажды Кришна, ну, то есть Кришна встретился там с гопи, и гопи ему говорит: Кришна, почему ты над нами постоянно издеваешься? Почему ты постоянно нас мучаешь? Почему ты постоянно как-то нас задираешь? Как-то, да, там? И они стали как бы... Кришна так весьма с ним разговаривать на таких повышенных тонах и не очень-то культурно. И Кришна говорит: да вы чего? Да как вы смеете? Я Верховный Господь, как вы со мной так разговариваете? На что гопи спросили: кто? Не, ну надо же, а? Какой ты Господь? И Кришна говорит: я приходил как Рама. Он говорит: Рама построил мост через Индийский океан на Ланку из камней. Говорит: ты даже мост даже через это озеро построить не можешь. Кришна говорит: могу, смотрите. Кришна заиграл на флейте, и тут же со всего Вриндавана сбежалась огромная куча обезьян. И Кришна им сказал: бросайте камни в воду и построите мост. И обезьяны выстроили целый мост. И Кришна очень гордо сказал: видите? Гопи на него посмотрели и говорят: мост обезьяны построили. Ты здесь абсолютно ни при чем. То есть во Вриндаване никто не знает, что Кришна Бог. И это происходит специально по влиянию самого Кришны, потому что он хочет, чтобы к нему относились не как к Богу, а как, можно даже так сказать, как к человеку. То есть в первую очередь как к личности. Так как иногда некоторые верующие говорят: Господи, ну будь ты человеком. Он как человек Кришна на Галоке Вриндаване. То есть он когда он просто-напросто считает себя сыном Нанда Махараджи. Его все считают сыном Нанда Махараджи. Не обычным сыном. Но они Нараяну считают Верховным Господом. И когда происходит, когда Кришна отчебучивает что-нибудь такое, что просто вот ни в сказке сказать, ни пером описать, гопи и все остальные в Риджабасе думают: а, ну понятно, понятно. Это просто Нараяна через Кришну действует, поэтому Кришна становится таким великим. То есть там вот эта духовная иллюзия, она действует таким образом. И человек, который хочет обрести шуда-бхакти и постичь вот отношение Кришны и его преданных на Галоке Вриндавана и подняться на высшую планету духовного мира, Галоку Вриндавану, он со временем начинает молиться йога-майе, чтобы его тоже постигла вот та же духовная иллюзия, чтобы вот это знание о том, что Кришна Бог, оно как-то отошло на второй план. И вот эти, вот все то, о чем я сейчас сказал, это вот и называется чистым преданным служением. И я сейчас просто вам зачитаю более расширенный и полный перевод этого стиха. Вы сейчас уже услышали объяснение каждого слова, да, и поэтому можно посмотреть теперь на свою жизнь и в своей жизни просто-напросто увидеть, какие составляющие у нас есть, какие нету, над чем надо поработать. Именно для того, чтобы достичь вот этого состояния чистого преданного служения. Я думаю, что эти лекции имеет смысл будет еще несколько раз переслушать, даже что-то законспектировать, обдумать. И если появятся какие-то вопросы, я вам в следующий раз, когда приеду, обязательно на все вопросы, на которые смогу ответить, отвечу. Так вот, перевод этого стиха из Бхактирасамрита Синду, я перечитаю его еще раз полностью и перевод. Анябилашита шуньям гьянакармадьянабритам, анукульена кришнану шиланам бхактиркуттама. Это деятельность, которая направлена исключительно на удовольствие Шри Кришны. То есть, другими словами, она представляет собой непрерывный поток служения Шри Кришне всеми чувствами тела, всеми своими мыслями, всеми своими словами. И также, то есть помимо вот этой внешней деятельности, также своими духовными чувствами, своими духовными эмоциями. И это деятельность, которая свободна от влияния гьяны. Под гьяной подразумевается деятельность, то есть философский поиск ради растворения в безличном брамане. Да, и кармы любой деятельности, вот ради своего собственного удовлетворения, корыстной деятельности. И которая деятельность, которая основана на единственном желании, тогда доставлять удовольствие Шри Кришне, вот под руководством старших вайшнавов, и деятельность, которая совершается постоянно и непрерывно, вот эта деятельность называется тамабхакти, чистым преданным служением. То есть, таков вот перевод этого стиха. И он для нас очень-очень важен. Но мне хотелось бы сказать еще несколько слов. Рупа Госвами использует словосочетание «уттама бхакти», то есть, значит, высшее бхакти. Это говорит о том, что бхакти бывает низких уровней. И есть разные виды бхакти. Это такие, как карма мишра бхакти, гьяна мишра бхакти, йога мишра бхакти, аропа сидда бхакти, санга сидда бхакти. Есть различные уровни, различные виды бхакти. И это тоже надо очень хорошо понимать. Это тоже тема. Я завтра в лекции скажу об этом и скажу о уровне. То есть сначала я дам вот эти определения смешанным видам преданного служения. Да, то есть объясню этот момент, насколько у меня получится. И потом расскажу, как действует, то есть как проявляется чистое преданное служение, по каким уровням оно проходит. Я не смогу дать очень детальный обзор, потому что там очень много информации. Я дам сначала лестницу, а потом уже на последующих лекциях я буду каждый этап, каждый шаг уже объяснять более и более подробно. То есть просто завтра дам определенные представления, которые тоже надо будет выучить наизусть. Тоже определенные слова выучить наизусть. Так что завтра возьмите тетрадки, ручки, чтобы тоже сделать несколько записей. Хорошо? Вот на этом сегодня мы с вами заканчиваем. Второе привидение, да, хорошее. Второе привидение, это как раз это то, о чем я сказал. Это тот вид гьяны, который необходимо также отвергнуть. Это знание о нашем единстве, вот, о единстве дживы и Бхагавана. То есть первое привидение – это желание букти, чувственных наслаждений, а второе – желание мукти, то есть освобождение из этого мира. Все эти вот два привидения должны быть в сердце изгнаны. Вот я знаете, я заметил, то есть общаясь с разными преданными, я заметил, что вот очень-очень сильно, очень часто встречается вот именно эта тенденция, то есть как раз обрести освобождение. Я вам скажу про себя, у меня было то же самое. И я когда вот встал на путь духовной жизни, я как раз думал, видимо, это мое прошлое буддийское воплощение очень сильно сказывается, что у меня было желание освобождения. Я как раз и представлял, что все вот, все это предназначено для освобождения. Здесь у меня эта концепция была очень ясна, очень понятна, что надо освободиться от материи, и вот медитация, и все вот ради этого. И когда я первый раз прочитал в книгах, что вот предложение пищи Богу, так что вот самое важное это способ выразить ваши чувства и эмоции по отношению к Кришне, вашу любовь к Нему. Я прочитал, чего? Кому? Кого? Какая любовь? Куда? У меня даже некоторое возмущение было вообще. У меня эти концепции, они у меня напрочь отсутствовали. А потом, когда стал уже изучать философию, стал сталкиваться с преданными, и самое главное, получать вот именно это представление о бхакти, вот этот вкус бхакти, я смог понять, что одно выше другого. То есть, опять же, мы... Вот, то есть, я вот повторяюсь об этом много раз, что есть путь отсюда, а есть путь туда. И все зависит от того, что доминирует в настроении человека. Вот путь освобождения – это путь отсюда. А у нас путь туда, путь на Голоку Вриндавану. А чтобы захотеть на Голоку Вриндавану, надо почувствовать вкус этой Голоки Вриндавану. Это как раз называется вера. И о вере, господи, мне очень сильно хотелось бы дать еще одну лекцию, хотя бы веру затронуть, ну, в более широком там, плане, рассказать о вере. Я расскажу сейчас приблизительный план наших дальнейших действий. Завтра будет лекция о видах преданного служения и о стадиях, по которым развивается чистое преданное служение. Потому что тот стих, который мы сейчас с вами обсудили, этот стих является идеалом, и его невозможно имитировать, невозможно. А лекцию прослушали, завтра все, завтра мы теперь будем все слагающие у нас, и мы чистые преданные. Да. Не получится. Это развивается постепенно. Вот эти стадии постепенного развития я опишу завтра. Так, и в среду я иду в гости. Да, мы с вами просадку готовим. Вот я иду в гости. В четверг я затрагиваю. Да, в четверг я затрону тему о. В четверг, то есть тема лекции в четверг тоже торжественно клянусь. Обещаю, потому что все уже остальное я выговорил, уже точно могу сказать, что. Да, мы будем заглядывать в подсоль Кадамини, потому что я буду брать оттуда информацию. И вот в четверг я расскажу о вере, о том, как появляется вера в сердце человека, да, о том, что она из себя представляет. Я расскажу немного о садусанге, о второй стадии, о второй ступени развития, ну, духовного. И затрону как раз шесть стадий неустойчивого преданного служения, как у человека происходят внутренние переживания, и, ну и даже ломки, скажем так. Вот, это то, что для нас очень важно, очень актуально и очень близко. Вот это тема в четверг. В четверг торжественно обещаю все то, что я сейчас сказал, все выговорить, даже если это займет там до 9 часов вечера. Да. Хорошо, хорошо. То есть обязательно вот это все расскажу. После четверга, пока не буду ничего говорить, пока не знаю, вот до четверга вот план такой. То есть завтра... Одна лекция, в четверг вторая, а там дальше уже посмотрим, будет видно. Все, большое спасибо. Харе Кришна.